Глава 34. Работа над ошибками. И консул не заставил себя ждать. Впрочем, он был в черном костюме с еврейскими кудряшами на безупречно причесанной голове. Он сидел на противоположной стороне бассейна в кресле, пару дней назад принесенном по просьбе Андрея. Он каждый раз собирался, когда наберется воли, продолжать возлияние в его кожаной чаше, но всякий раз не добирался до него. Странно, даже на таком расстоянии, расползающемся в мутной двойственности взглядом, Андрей узнал в этом франтовато одетом мужчине без возраста своего седовласого старца, подарившего ему весь мир и забравшего счастье. Ну, пусть не счастье, пусть полсчастья, четверть счастья, сколько уж было, пусть всего лишь радость бытия. «Ты звал меня?» – поинтересовался консул. «Да, да, да», – пьяным, непослушным, как соленый огурец, языком ответил он. «Чего же тебе не достает, а?» «Тепла», – внезапно выдохнул Андрей, не задумываясь. «Ну, прикупи себе островок поюжнее», – посоветовал господин в черном. «Ведь на твоем счету, если я не ошибаюсь, 12 340 000 долларов с какими-то копейками. В чем проблема?» «Мне не того тепла надо». Слезно отрезвляющим рассолом в рот потекли потоки из глаз. «Ну где ж я тебе среди ночи мужика-то найду?» Гадко пошутил консул, процитировав стародавний анекдот. «Я говорил о счастье». Пошлость фразы, не похожего на себя самой Савы Емельяновича, плотиной заградила поток слез. Опьянение же уходило, оставляя после себя ломотную боль в затылке да невесомую пустоту в теле. «А может, сразу владычицей морскою, а? И чтобы я был у тебя на посылках? Разве нет у тебя моря возможностей? Разве нет безграничной свободы, когда лишь ты один решаешь, как всем этим распорядиться?» «Есть!» – простонал Андрей, соскребая млеющее от спирта по венам тело, распластанное на бортике в сидящее положение. «Ты просто не умеешь этим распорядиться, верно? Ну так я тебя научу, если ты хочешь, конечно». Андрей поглядел на этого одетого в черный щегольский костюм человека и почувствовал знакомый холод и страх длинными, тонкими между ребер пальцами, пробирающийся в самое сердце его, как тогда в енотове. «Хочу», будто снова преодолев невидимый барьер, как собака по одноименной команде. Тогда Савва Емельянович, или уж кто из него там получился, мерно цокая каблуками по плитке, обрамляющей бассейн, направился к нему, начав лекцию великолепным красивым голосом, будто преподаватель с неимоверным стажем. Впрочем, так оно по сути и было. Он вещал: «Свобода, моя радость, страшная штука, особенно в твоем случае, когда все твои желания имеют обыкновение сбываться. Хотел ты миллионы, получил его, захотел смерти своей первой Маши, и она пришла». Лицо Андрея болезненно сжалось, он будто ощутил удар ледяным стилетом в самое сердце. Однако консул сделал короткий режущий взмах ребром ладони, будто отметая все возможные возражения. «Ты сам сказал ей, чтоб ты сдохла, сука, и желание твое, а это и есть обещанная мной удачливость, когда сбываются все мечты, исполнилось. И это твоя мулатка, ты же тоже пожелал ее погибели, вот она и умерла». Андрей отвел взгляд от пиявками присосавшихся к нему глаз собеседника и смотрел теперь на игру бликов, не успокоившегося до сих пор бассейна, потому как понял, что тот говорил сущую правду. «Так почему же не всем дана неограниченная свобода, которой обладают наследные принцы и нефтяные шейхи?» – продолжал консул, вышагивая возле Андрея с видом заправского адвоката перед судьей. «Потому что простые люди...» И в голосе его зазвучали нотки презрения. «Простые люди не способны радовать себя плодами своей свободы. Им надо, чтобы за них думали. Для них придуманы все религии мира, чтобы удерживать их в рамках, защищать от собственных их желаний. Короли же мира сего, о, они умеют выковать собственное счастье. Так вот, к их опыту, опыту сильных мира сего, тебе, милый, и следовало обратиться с первых же минут твоей необыкновенной удачливости. Ты наделал целый ряд ошибок. Как можно в твоем положении хотеть, а тем более объявлять вслух о том, чего ты на самом деле боишься, а? Или это твоя нелепая попытка создать гарем? хотя многотысячелетняя история человеческих прайдов отточила, доведя до совершенства, правила хранения женщин от посторонних самцов. Где, Андрюха, твои евнухи? Как мог ты доверить свою мулатку этому развратнику Марку, падкому до чувственных утех? Андрей схватился дрожащими пальцами за лоб и сглотнул. Ему было нечего ответить. Но пауза висела, и он вынужден был сказать, чтобы ее развеять. «Ну где же я возьму евнуха?» «Где?» – обрадованно, словно ему рассказали призабавнейший анекдот, рассмеялся консул. «Что, вовсе нет идей? Откуда, скажи мне, берутся евнухи? Может, они рождаются раз в 1000 лет от упавшего метеорита? Или из яйца, снесенного петухом?» «Нет», – грустно ответил Андрей, чувствуя, как против воли начинает думать в унисон стальной логике консула с неизбежностью железной дороги, выводящей его в известную одному лишь ему сторону. «Да стоит тебе только бросить клич среди своих слуг, особенно аборигенов, предложив этак 30 тысяч долларов тому, кто согласится, да не в очередь выстроиться перед твоим дворцом». Консул с грустной улыбкой воззрел Андрею в глаза, а тот невольно и позорно прятал взгляд, словно тупоумный ученик, написавший контрольную на 2. «Масштабности, размаха тебе не достает. Вот ты и страдаешь, дурашка». Почти ласково продолжил бывший старец, явно довольный состоявшимся контактом сознаний. «Ну, так и быть, я подскажу тебе. За прошедшие 3 года, а прошло всего 3 года, так что не терзай себя, как сосунок, ты проявил склонность к чувственным удовольствиям. Замечательно. Все необходимое для удовлетворения этих потребностей ты найдешь в мусульманском мире, где евнухов растят с детства, чтобы у них даже и рефлексов мужских не было». Андрей слушал, глядя на замершее, наконец, поплавком горлышко бутылки. Сделалось холодно, и он, обняв колени, замер на корточках. «Да ты вытирайся, чувствуй себя как дома». Консул бросил ему висевшее возле вышитое золотом махровое полотенце, и Андрей благодарно закутался в его сухой, теплый шершавый борс. «А то, если ты оттяпаешь чего-нибудь кому-нибудь из своих, — продолжал лекцию бывший старец, — тот или помрет после, так что ты опять не будешь места себе находить, или, руководствуясь прежним опытом, перетрахает всех твоих баб, сколько ты их на себе на невольничьих островах не прикупишь. А спорим, ты о таких даже не слыхал?» Андрей студенно закивал, поднялся с бортика и, пройдя 3 шага, опустился в стоявший здесь же кричащий красный пластиковый стул из тех, что в беспорядке стояли вокруг бассейна. «Во, не слыхал», — примирительно протянул консул. «Вот там ты себе евнуха и прикупишь. Но нельзя же быть таким самонадеянным, чтобы выдумывать заново правила, которые твои предшественники шлифовали столетиями. Живи мгновением, радуйся ему и не терзай себя пустыми воспоминаниями. Прошлого нет, а значит, и та боль, что рождается в твоем сердце, пустая иллюзия, которой ты себя напрасно мучишь, пытаясь привыкнуть к былым неудачам, по законам психологии уравновесить выдуманными бедами свалившихся на тебя счастья. Все твои беды», — и консул постучал пальцем себя по курчавому виску, — «живут только здесь. Умные люди говорят, было бы здоровье, все остальное приложится». Консул улыбнулся широкой, долгой улыбкой, даже глаза чуть-чуть сощурил ей во след. «Ну, оторвись ты от воображаемых несчастий. Взгляни на себя. Здоровье железное, потенция дельфинья, денег более 12 миллионов долларов, свой остров, и при всем при этом ты не сумел почувствовать себя счастливым. Вот что значит из грязи в князи, да?» Андрею сделалось стыдно. «А ведь он прав», — подумалось ему. Но тут же, стоило ему взглянуть вглубь себя, в сердце, разрывая его изнутри, поднялся образ Марии. Он и теперь оказался способен причинить ему серьезную боль. Поэтому Андрей решился спросить: «А что Маша? Может, я ее любил? Как быть с этим?» «Нет, купил бы, есть убил бы», – без пауз откликнулся консул и продолжил, будто цитируя некий учебник. «Любовь – это болезненная привязанность, доведенная до степени мании. Вот что это такое. Ну и здесь я тебе могу помочь. Взгляни сюда. Не стыдно?» Консул извлек из безупречно выглаженных брюк зеркальце и сунул его под нос растерявшемуся Андрею. На него глянуло из золотых витушек ювелирного обрамления небритое, осунувшееся, вздутое венами лицо, особенно дико смотрящееся в затейливо выполненные рамы. Будь оно фотографией, не то что золото, дерево гнилое вокруг себя едва ли достойно было бы. «Клин вышибают клином». «Это верно», — сказал консул неожиданно для Андрея обнадеживающим, подбодрящим тоном. «Подобное лечит подобным. Манию, например, манией. Но алкоголь — это же дикарское увлечение, дурашка ты мой». Человечество за всю свою долгую историю выдумало так много действительно исцеляющих душу без вреда для тела наркотических веществ, и все они издавна были доступны только богачам, королям, князьям мира сего. А ты, достигнув с нашей помощью таких высот, заливаешься тут этим бедняцким напитком, пойлом, оставленным вершителями судеб для голодранцев. Позор! Андрей брезгливо взглянул на обличительно застывшие среди вод бассейна бутылки. Собеседник открывал для него мир откуда-то с изнанки, и Воропаев просто не знал, как ко всему этому относиться. Китайский император был единственным, кто имел право носить желтые одежды, продолжал между тем консул. «Каста богачей – единственные, кто могут позволить себе изысканные наркотики, гашиш, опиум, кокаин. Не слушай своих врачей. Их болтовня – сказка для маленьких голодранцев. Первый безвреден в принципе, два других почти безопасны при должном присмотре твоего придворного лекаря. А что? Все императоры имели таких специалистов, помогавших им добиться максимума удовольствия при минимуме риска и затрат. Конечно, это может понравиться так, что ты захочешь сделаться наркоманом, но поверь, это далеко не так унизительно и гадко, как страдать алкоголизмом наподобие тебя. Бррр!» И консул смешно, как большой кот, передернул по очереди руками и ногами, заставив Андрея невольно улыбнуться. «Алкоголизм – болезнь рабов, наркомания – господ». «Ну, надо тебе оторваться, отрывайся со вкусом», – продолжал. «Там же, на невольничьем острове, ты найдешь себе такого специалиста по удовольствию. Рекомендую», — и консул поднял бровь, — «взять лекаря-евнуха, чтоб он, воспользовавшись твоими отъездами, не перетоптал всех кур с твоего курятника. Так ты еще и сэкономишь. Хороший евнух сам по себе стоит недешево, а тут, так сказать, шампунь и кондиционер в одном флаконе». Андрей робко улыбнулся этой цитате из безнадежно далекого прошлого, где у его телевизора еще был до смешного маленький выпуклый экран, и на нем гостила такая дрянь, как реклама. «Не мелочись», — предупредил консул. «Хороший специалист в этой области стоит 1010 в месяц, не меньше. Он проследит, чтоб ты не подсел на что-нибудь всерьез, усмирит и доведет до нужной кондиции, так что она будет вылизывать тебе пальцы на ногах от возбуждения самую строптивую из твоих рабынь своими снадобьями. Вот тут бумажка, как добраться до невольничьего острова». Консул полез в брючный карман, откуда прежде доставал зеркальце, и вынул теперь инкрустированную крупными изумрудами маленькую записную книжечку. В другой его руке оказалась ручка, разглядеть которую Андрей не успел. Консул черкнул на листочке нечто, оказавшееся географическими координатами, широтой и долготой искомой точки на глобусе. «Это неподалеку», — пояснил он, пока не сильный в географии Андрей разглядывал циферки. — «При нынешней вашей технике, когда вплывешь в бухту, пальни тремя желтыми ракетами. Это пароль, чтоб видели, что ты свой, а не приблудный. Ясно?» — «Ясно», — откликнулся Андрей. «А это», — с загадочным видом сказал консул, всыпая в ладонь растерянного Андрея какие-то коричневатые кубики и маленькую, будто игрушечную трубочку, затерево вырезанную из слоновой кости, с крохотной зажигалочкой в придачу. «Гашиш. Тут 10 граммов. Как использовать, спроси у своих охранников. Они-то все не водкой голландранской отрываются, заметьте». Тот, всегда опасавшийся наркотиков, растерянно сжался, чем вызвал приступ звонкого, эхом отражающегося от гулких стен бассейна смеха учителя жизни. «Дурашка, не бойся. Дядя-милиционер не даст тебе 2 года условно за недозволенные для бедняков радости. У вас, людей, есть мудрая поговорка. Хочешь быть счастливым – будь им. Запомни, кого судьба хочет наказать, она лишает его разума. А я вот занимаюсь тем, что тебе его вправляю. Не за даром, конечно». Консул подмигнул обрамленным густотой ресниц левым глазом. «Моя консультация обойдется тебе в 10 лет жизни, так что я явлюсь за тобой, когда ты справишь не 120-й, как предполагалось, а 110-й день рождения. Все имеет цену. И тут Андрей, до визита бывшего старца, ни во что уже не ставивший жизнь свою и уже начавший было помышлять о смерти, ревниво вскричал: «Нет, мы так не договаривались, это против правил». «Да ладно, ладно, шучу», — улыбнулся одними лишь губами консул. «Все 120 твои, уговор в силе. Здоровье, деньги, все у тебя будет. А вот ум», — и он постучал себе пальцем по обширному, украшенному тремя ровными, как по линейке, горизонтальными морщинками лбу, «тебе никто не заменит. Так береги его и не обременяй не стоящей твоего внимания ерундой. Покури сейчас, лишь только я уйду, гашиша, и собирай команду для плавания на остров. Не унывай о потерях. Богатая событиями и радостями жизнь всегда богатая потерями же. Это непреложный закон. Не концентрируйся на них. Помнишь вашу мудрую песню?» И консул напряг лоб, будто вспоминая: «Если у вас нету тети, собаки и жены, кстати, заведи собак. Они не так вероломны, как женщины. Хотя готовься, готовься к этому, недолговечны. А ты, как оказалось, очень склонен к сентиментальности». Посланник помолчал немного, оценивающе глядя на Андрея, и добавил: «Да, и, конечно, крестик ты свой сними, чего его зазря таскать на шее. На острове невольниц девчонок для развлечения покупают обыкновенно магометане, так что скрути себе лучше челму, чтоб не выглядеть белой вороной, чтоб мне не пришлось затрачивать избыточных усилий, продлевая число к 2 лет до 120. Договорились?» Консул протянул Андрею руку, и тот, суетливо переложив зелье в левую, вспотевшую от важности минуты ладонь, нервно ее пожал. «Итак, все ли вопросы разрешены?» — спросил посланник, и, переполненный впечатлениями от общения Андрей, смог в ответ лишь утвердительно махнуть головой. «Ну смотри», — игриво погрозил пальцем консул, — «еще раз позовешь меня, визит будет не бесплатным. Сдеру с тебя», — консул нарочито задумался, — «от 3 до 5 лет жизни с конфискацией имущества, этак на $1 000 000. Ну, счастливо». «Спасибо», — только и сумел растерянно выговорить Андрей. «Устаревшее слово», — поучительно откликнулся консул, — «не употребляй его больше. Слово рабов. Ты же должен говорить на языке господ, то есть благодарю. Ну-ка». «Благодарю», — откликнулся эхом Андрей. «Так-то лучше. Что ж, приятного тебе времяпрепровождения. И послушай напоследок эти слова из одной древней, уважаемой миллионами людей книги, которую ты должен избрать своим девизом: будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью. Преисполнился дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли. Никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий». «Так-то?» — подмигнул посланник, закончив патетическую речь свою, и растворился в воздухе, будто его и не было.